Глава 35. Сыворотка правды. Гарри шлепнулся лицом на землю и почувствовал запах смятой травы. Когда портал понес его, он закрыл глаза и так и лежал с закрытыми глазами. Он не двигался. От падения из него будто вышибло весь воздух. Голова кружилась так, что земля под ним, казалось, раскачивалась, как палуба корабля. Чтобы как-то остановить это раскачивание, Гарри вцепился еще крепче в Седрика и в гладкую холодную ручку кубка. Ему казалось, что если он отпустит их, то непременно соскользнет в черноту, медленно окружавшую его сознание. От шока и физического изнеможения он не мог, да и не хотел подняться на ноги. Он лежал на земле и вдыхал запах травы, ожидая, пока кто-нибудь что-нибудь сделает. Что-нибудь случится. И все это время он ощущал тупую, постоянную боль в шраме. Водоворот звуков оглушил его и сбил с толку. Голоса, шаги, крик доносились отовсюду. Гарри оставался на земле. Лицо его исказило болезненная гримаса, как будто вся эта какофония была лишь ночным кошмаром, который непременно пройдет. Вдруг его схватили чьи-то руки и резко перевернули на спину. «Гарри! Гарри!» Он открыл глаза. Над ним было звездное небо и лицо Альбуса Дамблдора. Вокруг них сжималось кольцо теней. Это была окружившая их толпа, которая становилась все больше и больше. Гарри почувствовал, как земля под ним вибрирует от множества приближающихся шагов. Кубок принес его на край лабиринта. Гарри видел возвышающиеся над ним трибуны, фигурки двигающихся там людей, звезды над головой. Гарри отпустил кубок, но еще крепче прижал к себе Седрика. Он поднял свободную руку и ухватил Дамблдора за запястье. Лицо директора то становилось отчетливым, то снова расплывалось.
— Он вернулся, — прошептал Гарри. — Волан-де-Морт вернулся.
— А что случилось? Что происходит?
Сверху над Гарри возникло побелевшее от ужаса лицо Корнелиуса Фаджа.
«Бог мой! Дигори!» — прошептал он. «Дамблдор, он мертв?»
Слова эти тут же пронеслись над окружавшей их толпой, которая сотней голосов выплеснула эту ужасную новость в тьму ночи. «Он мертв! Седрик Дигори мертв!»
«Гарри, отпусти его!»
Услыхал он голос Фаджа. Гарри почувствовал, как кто-то пытается разжать его пальцы, но только еще сильнее сжал их. Над ним наклонилось расплывчатое лицо Дамблдора.
— Гарри, ему уже не поможешь. Все кончено. Отпусти его.
— Он хотел, чтобы я принес его обратно, — пробормотал Гарри. Ему казалось очень важным объяснить это. Он хотел, чтобы я... Принес его обратно к родителям.
— Хорошо, Гарри, а теперь отпусти его. Ну же.
Дамблдор наклонился и с силой неожиданной в таком худом и старом человеке поднял Гарри и поставил его на ноги. Гарри покачнулся. В голове бухал тяжеленный молот. Вывихнутая нога тряслась так, что опереться на нее было невозможно. Толпа, беспокойно шевелясь, наступала. Темные тени придвигались все ближе.
Что с ним? Что с ним случилось? Дигори мертв!
Ему нужно в больничное крыло, — громко заявил Фадж. Ему плохо, он ранен. Дамблдор, родители Дигори здесь, на трибуне. Я отведу Гарри, Дамблдор, я отведу его в больничное...
Нет, я предпочел бы...
Дамблдор, сюда бежит Амос Дигори. Вот он. «Вам не кажется, что лучше было бы вам сообщить ему, прежде чем он увидит...»
«Гарри, оставайся здесь!»
Девочки кричали, истерически всхлипывали. Окружающее странно мерцало у Гарри перед глазами.
«Все хорошо, сынок. Вот и я. Пойдем в больничное крыло!»
«Дамблдор сказал мне остаться», —
заплетающимся языком произнес Гарри. Пульсирующая боль в шраме была так сильна, что, казалось, его вот-вот вырвет. Все вокруг было смазано, как будто зрение отказалось работать.
— Тебе нужно лечь. Пойдем, ну же!
Кто-то большой и сильный
То ли тянул, то ли нес Гарри сквозь испуганную толпу. Со всех сторон доносились всхлипы, крики и плач. Мужчина, поддерживая его, вывел из толпы, и теперь они двигались к замку. Через лужайку, мимо озера и дурмстрандского корабля. Гарри не слышал ничего, кроме тяжелого дыхания человека, помогавшего ему идти.
«Что случилось, Гарри?»
— спросил человек, помогая Гарри подняться по каменным ступенькам крыльца.
«Клак, клак, клак!»
Это был грозный глаз Грюм. «Кубок! Это портал!» — ответил Гарри. Они пересекли холл. «Перенес нас с Седриком на кладбище. А там был Волан-де-Морт. Лорд Волан-де-Морт!»
«Клак, клак, клак!»
Вверх по мраморным ступеням.
«Там был темный лорд. И что случилось?»
«Убили Седрика. Они убили Седрика.
А потом...» «Клак, клак, клак!»
По коридору. «Сварил зелье. Вернул себе тело».
«Темный лорд вернул себе тело. Он вернулся?»
«А потом появились пожиратели смерти. А потом мы сражались на дуэли».
«Ты сражался на дуэли с темным лордом?»
«Удалось бежать. Моя палочка. Что-то случилось. Я видел маму и папу. Они появились из его палочки».
«Заходи, Гарри. Сюда. Садись. Сейчас все будет в порядке. Выпей это».
Гарри услышал, как в замке повернулся ключ. Кто-то сунул ему в руку чашку.
«Выпей. Тебе станет лучше. Ну же, Гарри, мне надо точно знать, что произошло».
Грюм прижал чашку к его губам и наклонил ее. Острая, как перец, жидкость обожгла горло, и Гарри закашлялся. Кабинет Грюма, да и сам его хозяин, вдруг стали совершенно отчетливыми. Грюм был бледен, как фадж, и оба его глаза, не мигая, смотрели Гарри в лицо.
«Волан-де-Морт вернулся, Гарри. Ты уверен? Как он это сделал?»
«Он взял кое-что из могилы отца, у хвоста и у меня», — ответил Гарри. В голове у него прояснилось, а боль в шраме утихла. Теперь он отчетливо видел лицо Грюма, хотя в кабинете было темно. С площадки для квиддича доносились шум и крики.
«Что темный лорд взял у тебя?»
— спросил Грюм. «Кровь», — показал Гарри руку. Рукав мантии был разорван там, где хвост проткнул его кинжалом. Грюм тяжело с присвистом выдохнул.
«А пожиратели смерти, они вернулись?»
«Да, целая куча».
«И как он встретил их?»
— тихо спросил Грюм.
«Он простил их?»
Внезапно Гарри вспомнил. Он должен был сразу же сказать об этом Дамблдору, прямо там, на поле. «В Хогвартсе есть пожиратель смерти. Здесь пожиратель смерти. Они вложили мое имя в кубок, проследили за тем, чтобы я добрался до финала». Гарри попытался встать, но Грюм толкнул его обратно в кресло.
«Я знаю, кто этот пожиратель смерти», — тихо произнес он.
«Каркаров!» — выкрикнул Гарри. «Где он? Вы поймали его, он заперт!»
«Каркаров?» — переспросил Грюм со странным смешком. «Каркаров сбежал сегодня ночью, когда почувствовал, как горит черная метка у него на руке. Вряд ли он жаждет встречи с темным лордом. Он предал слишком много его верных сторонников. Сомневаюсь, что ему удастся убежать далеко. Темный лорд умеет разыскивать своих врагов».
«Каркаров сбежал? Его нет? Ну вот тогда... Разве не он вложил мое имя в кубок?»
«Нет», — медленно ответил Грюм. «Нет, не он. Это сделал я».
Гарри не поверил своим ушам. «Нет-нет, это не вы. Вы не могли сделать это?»
«Уверяю тебя, это был я», — подтвердил Грюм.
Его волшебный глаз крутанулся в глазнице и посмотрел на дверь. Гарри понял, он хочет убедиться в том, что за дверью никого нет. Одновременно с этим Грюм вытащил палочку и направил ее на Гарри.
«Так он их простил?»
— сказал он.
«Пожиратели смерти, которые остались на свободе. Тех, кто изловчился и избежал Азкабана».
«Что?» — спросил Гарри. Он смотрел на палочку, которую Грюм наставил на него. «Это какая-то нелепая шутка, не иначе».
«Я спросил тебя», — тихо повторил Грюм. «Простил ли он тех негодяев, которые даже не попытались отыскать его? Этих трусов и предателей, которые даже не смогли отстрадать за него в Азкабане. Этих грязных, бесполезных подонков, которые набрались смелости покуражиться в масках во время чемпионата мира по квиддичу, но тут же в страхе разбежались, когда я запустил в небо черную метку.
Вы запустили? О чем это вы?
Я сказал тебе, Гарри, уже сказал. Если есть что-то, что я ненавижу больше всего, то это пожиратель смерти, оставшийся на свободе. Они повернулись к своему хозяину спиной в тот момент, когда он нуждался в них больше всего. Я ждал, что он накажет их. Надеялся, что он будет мучить их. Скажи, что он мучил их, Гарри.
Лицо Грюма внезапно исказилось в безумном оскале.
Скажи, что он сообщил им, что я один остался верен ему. Я был готов рискнуть всем, чтобы доставить ему то, чего он хотел больше всего. Тебя.
Вы... Не... Это не могли быть вы.
Кто вложил твое имя в кубок под названием другой школы? Я. Кто отпугивал каждого, кто, по моему мнению, мог повредить тебе или помешать выиграть турнир? Я. Кто навел Хагрида на мысли показать тебе драконов? Я. Кто помог тебе найти единственно возможный для тебя способ победить дракона? Я.
Теперь волшебный глаз Грюма смотрел не на дверь, а прямо на Гарри. Его перекошенный рот растянулся в ухмылке.
«Было нелегко, Гарри, провести тебя через все эти задания так, чтобы не возбудить подозрений. Мне пришлось изворачиваться вовсю, чтобы никто не мог разгадать мою роль в твоих успехах. Дамблдор непременно заподозрил бы что-то, если бы ты слишком легко справился с заданиями. Как только ты забрался бы в лабиринт, да еще раньше остальных, тогда у меня был бы шанс избавиться от других участников и расчистить тебе дорогу. Но мне приходилось еще и бороться с твоей тупостью. Второе задание. Тогда я больше всего опасался провала. Я следил за тобой, Поттер. Я знал, что ты не разгадал тайну яйца, и поэтому мне пришлось сделать тебе еще одну подсказку».
«Это не вы», — хрипло возразил Гарри. «Это Седрик мне подсказал».
«А кто подсказал Седрику открыть яйцо под водой? Я. Я был уверен, что он сообщит об этом тебе. Порядочными людьми легко манипулировать, Поттер. Можно было не сомневаться в том, что Седрик отплатит тебе за то, что ты рассказал ему о драконах. Но даже после этого, Поттер, даже после этого ты так и не нашел решения задачи. Я все время за тобой следил. Столько часов в библиотеке. Ты что, не понял, что книга, которую ты искал, была все это время у тебя в спальне? Я позаботился об этом заранее. Дал ее этому мальчишке-долгопупсу еще в начале года. Ты что, не помнишь? Магические средиземноморские водные растения и их свойства. Из нее ты мог бы узнать все, что нужно про жабросли. Я надеялся, что ты будешь просить помощи у всех и каждого. Долгопупс тут же рассказал бы тебе об этом. Но ты не просил. Нет. Твоя независимость и гордость чуть не погубили все дело. Что мне оставалось делать? Найти другой, столь же невинный способ сообщить тебе эту информацию. На святочном балу ты сказал мне, что эльф по имени Добби сделал тебе подарок на Рождество. Я вызвал эльфа в комнату для преподавателей забрать одежду в чистку. И нарочно завел громкий разговор с профессором МакГонагал о заложниках под водой и о том, догадается ли Поттер использовать жабросли. Твой дружок-эльф тут же бросился в кабинет Снегга, а потом разыскал тебя.
Палочка Грюма была по-прежнему нацелена Гарри прямо в сердце. И в висевшем на стене за спиной Грюма проявители врагов мелькали неясные тени.
«Ты так долго просидел в озере, Поттер, что я уже подумал, ты утонул. Но, к счастью, Дамблдор принял твой идиотизм за благородство и дал тебе самый высокий балл. Я снова вздохнул с облегчением». «Сегодня в лабиринте тебе, конечно, было легче, чем остальным», — продолжал Грюм. «Это потому, что я патрулировал лабиринт, видел все сквозь стены и убирал препятствия с твоего пути. Я оглушил Флер де Лакур и с помощью заклятия Империус заставил Крама покончить с Дигори. Путь для тебя к кубку был расчищен».
Гарри оторопело смотрел на Грюма. Он просто не понимал, как это могло случиться. Друг Дамблдора, знаменитый мракоборец, поймал так много пожирателей смерти. Это бессмысленно, совершенно бессмысленно. Туманные тени в проявителе врагов становились четче. За плечом Грюма Гарри видел, как три человека подходят все ближе и ближе, но Грюм не замечал их. Он смотрел на Гарри.
«Темному лорду не удалось убить тебя, Поттер, а он так этого хотел», — прошептал Грюм. «Представь, как он наградит меня, когда узнает, что я сделал для него. Я отправил ему тебя. То, что ему нужно было больше всего, чтобы возродиться. А потом я убил тебя для него. Я буду превознесен перед всеми пожирателями смерти. Я буду самым дорогим, самым близким его соратником. Стану ближе ему, чем сын.
Нормальный глаз Грюма был выпучен, а волшебный глаз уставился на Гарри. Дверь была заперта на засов, и Гарри знал, что ему не успеть вытащить свою палочку.
«У нас с темным лордом много общего».
Грюм нависал над Гарри, беспрерывно скалясь, и выглядел совершенно безумным.
«Нас обоих разочаровали наши отцы. Совершенно разочаровали. Мы оба, к сожалению, носим их имена, Гарри. И оба мы получили огромное удовольствие. Неизъяснимое удовольствие, убив наших отцов, чтобы обеспечить наступление темного порядка».
«Вы сумасшедший!» Не удержавшись, воскликнул Гарри. «Вы сумасшедший!»
«Я сумасшедший?»
— истерично переспросил Грюм, и его голос взлетел до самых верхних нот.
«Посмотрим! Посмотрим, кто сумасшедший! Теперь, когда темный лорд вернулся, а я рядом с ним, он вернулся, Гарри Поттер! Ты не одолел его, а теперь я одолею тебя!»
Грюм поднял палочку, открыл рот. Гарри успел сунуть руку в карман за палочкой.
«Окаменей!»
Ослепительная алая вспышка сопровождалась треском и грохотом. Дверь кабинета разлетелась на части. Грюм отшвырнуло на пол. Гарри, глядя туда, где только что было лицо Грюма, увидел в проявителе врагов Альбуса Дамблдора, профессора МакГонагал и профессора Снегга. Гарри обернулся и понял, что все трое стоят в дверях. Дамблдор на шаг впереди остальных. В этот миг Гарри понял, наконец, почему все говорят, что Дамблдор — единственный волшебник, которого Волан-де-Морт когда-либо боялся. Дамблдор смотрел на лежащего на полу Грюма, и выражение лица директора внушало такой ужас, что Гарри не поверил своим глазам. На лице у Дамблдора не было снисходительной улыбки. Голубые глаза не поблескивали заговорщически за стеклами очков. Старое, изборожденное морщинами лицо излучало холодную ярость. Невиданная мощь исходила от Дамблдора и распространялась обжигающими волнами по комнате. Он вошел в кабинет и ногой перевернул лежащего на полу Грюма на спину. Вслед за ним прошел Снег и посмотрел в проявитель врагов, где еще виднелось его собственное разгневанное лицо. Профессор МакГонагал подошла прямо к Гарри.
«Пойдемте, Поттер», — прошептала она.
Губы ее дрожали, так что казалось, она вот-вот заплачет.
«Пойдемте. В больничное крыло».
«Нет»,
— резко возразил Дамблдор.
«Дамблдор, он должен. Посмотрите на него. Он перенес сегодня столько...»
«Он останется, Минерва, потому что ему нужно понять», — прервал ее Дамблдор. «Понимание — это первый шаг к тому, чтобы принять случившееся. И только после этого он сможет прийти в себя. Ему нужно знать, кто и зачем вовлек его в тяжелейшие испытания сегодняшней ночи».
«Грюм», — произнес Гарри, который все еще не мог прийти в себя от изумления. «Как Грюм мог все это сделать?»
«Это не Алластер Грюм», — тихо сказал Дамблдор. «Ты никогда не знал Алластера Грюма. Настоящий Грюм никогда не увел бы тебя от меня после того, что произошло сегодня. Как только он ушел с тобой, я сразу все понял и отправился следом».
Дамблдор наклонился над безвольно лежащим Грюмом, запустил руку в карман его мантии и вытащил оттуда фляжку и связку ключей. Обернувшись к профессору МакГонагал и Снегу, он сказал:
«Северус, принесите, пожалуйста, самое сильное зелье правды, которое у вас есть. А потом сходите на кухню и приведите эльфа по имени Винки. Минерва, будьте добры, пойдите к дому Хагрида. Вы увидите там на грядке с тыквами большого черного пса. Отведите его в мой кабинет. Скажите ему, что я скоро приду, и возвращайтесь сюда».
Если указания директора и показались Снегу или МакГонагал странными, они сумели скрыть замешательство. Оба тут же развернулись и вышли из кабинета. Дамблдор подошел к сундуку с семью замками, вставил ключ в первый замок, повернул его и откинул крышку. Внутри лежала гора книг. Дамблдор запер сундук, вставил второй ключ во второй замок и снова открыл сундук. Книги исчезли, и их место занимала теперь целая куча сломанных вредноскопов, пергамента и перьев, а сверху лежало что-то серебристое, напомнившее Гарри мантию-невидимку. Гарри, как зачарованный, смотрел, как Дамблдор открывает один за другим третий, четвертый, пятый, шестой замки, и всякий раз в сундуке оказывается что-нибудь новое. В конце концов Дамблдор отпер седьмой замок, откинул крышку, и у Гарри вырвался крик удивления. Перед его глазами было что-то вроде небольшого подземелья, глубиной футов 10. На полу крепко спал совершенно истощенный, настоящий, грозный глаз Грюм. Деревянной ноги у него не было. Глазница, где должен быть волшебный глаз, провалилась. А неровно выстриженные клочья седых волос торчали в разные стороны. Гарри, не в силах совладать с изумлением, перевел взгляд с Грюма, который лежал в подземелье, на Грюма, который лежал на полу кабинета. Дамблдор залез в сундук, аккуратно спрыгнул на пол рядом со спящим Грюмом и склонился над ним. «Оглушен. Заклятие Империус. Совсем ослабел», — произнес он. «Конечно, он нужен был им живым. Гарри, брось мне мантию этого самозванца. Аластер совсем окоченел от холода. Мадам Помфри непременно осмотрит его, но, похоже, угрозы для жизни нет». Гарри бросил плащ. Дамблдор укрыл Грюма, подоткнул аккуратно края мантии, выбрался из сундука и принялся исследовать фляжку лжегрюма. Отвинтил крышку и осторожно наклонил ее. На пол капнула густая, клейкая на вид жидкость. — Оборотное зелье, Гарри, — заметил Дамблдор. — Видишь, как все просто. Дело в том, что Грюм всегда пьет только из своей фляжки, и все прекрасно об этом знают. Самозванцу, конечно, нужно было, чтобы настоящий Грюм всегда находился под рукой, чтобы пополнять запас оборотного зелья. Посмотри на его волосы. Дамблдор бросил взгляд на Грюма в подземелье. Самозванец весь год отстригал понемногу. Видишь, они неровные. Но я думаю, что сегодняшней бурной ночью он мог и забыть в очередной раз принять зелье. Его ведь нужно принимать каждый час. Посмотрим. Дамблдор устроился в кресле и сидел неподвижно, не сводя глаз с лжегрюма. Гарри тоже смотрел на него, не отрываясь. Минуты шли одна за другой. В какой-то момент лицо лежащего на полу человека стало меняться прямо на глазах. Шрамы исчезли. Кожа стала гладкой. Покалеченный нос приобрел обычную форму и уменьшился. Сидеющая грива становилась все короче, пока не превратилась в коротко стриженные соломенного цвета волосы. Деревянный протез с гулким стуком упал на пол, а на его месте выросла обычная нога. Еще мгновение, и волшебный глаз выскочил из глазницы, и его заменил нормальный глаз. Волшебный глаз покатился по полу, не переставая вращаться в разные стороны. Перед Гарри лежал бледный, слегка веснушчатый мужчина со светлыми волосами. Гарри знал, кто это. Он видел этого человека в омуте Дамблдора. Видел, как дементоры тащили его прочь из зала, а он при этом пытался убедить мистера Крауча, что ни в чем не виноват. Но сейчас вокруг глаз у него залегли морщины, и он выглядит гораздо старше. В коридоре послышались быстрые шаги. Первым в кабинет вошел Снегг, за ним Винки, а за ней профессор МакГонагалл.
«Крауч!» — остолбенел от изумления Снегг. «Барти Крауч!»
«Боже мой!» Профессор МакГонагалл замерла в дверях и не сводила глаз с лежащего на полу человека. Грязная, растрепанная Винки выглянула из-за ног Снегга и тут же пронзительно взвизгнула.
«Мастер Барти, что вы здесь делать?»
Она бросилась на грудь Краучу с воплями.
Ты убить его! Ты убить его! Ты убить сына моего хозяина!»
«Он просто оглушен, Винки», — ответил Дамблдор. «Отойди, пожалуйста, в сторонку. Северус, вы принесли зелье?»
Снег вручил Дамблдору маленький пузырек с совершенно прозрачной жидкостью — сыворотку правды, которой он однажды на уроке пригрозил напоить Гарри. Дамблдор склонился над лежащим на полу, подтащил его к стене и прислонил к ней в сидячем положении прямо под проявителем врагов, из которого все еще смотрели разъяренные лица Дамблдора, Снегга и МакГонагал. Винки, спрятав лицо в ладонях, так и осталась на коленях. Ее всю трясло. Дамблдор открыл рот Крауча и влил ему 3 капли сыворотки. Затем он указал палочкой на грудь Крауча и произнес: «Оживи!» Сын Крауча открыл глаза. На лице его не было никакого выражения. Глаза смотрели в одну точку. Дамблдор стал перед ним на колени так, чтобы их лица находились на одном уровне. «Ты слышишь меня?» — тихо спросил Дамблдор. Мужчина моргнул. «Да», — так же тихо ответил он.
«Я хотел бы, чтобы ты рассказал нам», — спросил Дамблдор. «Как ты оказался здесь? Как ты бежал из Азкабана?»
Крауч судорожно вздохнул и монотонно заговорил.
«Меня спасла мать. Она знала, что умирает. Она упросила отца спасти меня ради нее. Он любил ее так, как никогда не любил меня. Он согласился. Они пришли навестить меня. Дали мне оборотное зелье с волосом матери. А она приняла зелье с моим волосом. Мы обменялись внешностью».
Винки, все еще дрожа, яростно затрясла головой.
«Ни слова, мастер Барти, ни слова больше! Вы причините беду вашему отцу!»
Но Крауч лишь судорожно вздохнул и все так же монотонно продолжил.
«Дементоры слепы. Они ощутили, что в Азкабан вошли один здоровый человек и один умирающий. Они ощутили, что вышли один здоровый и один умирающий. Отец вывел меня, переодев в платье матери на случай, если сквозь решетку нас видели другие заключенные. Мать умерла вскоре после этого. Она принимала оборотное зелье до самой смерти. Она похоронена под моим именем и с моей внешностью. Все были уверены, что она — это я».
Крауч снова моргнул.
«А что сделал отец, когда доставил тебя домой?» — спросил Дамблдор.
«Инсценировал смерть матери. Тихие семейные похороны. Эта могила пуста. Наш эльф выходил меня. Потом меня скрывали. Меня нужно было контролировать. Отец использовал множество заклинаний, чтобы управлять мной. Когда я выздоровел, я думал только о том, чтобы отыскать своего хозяина, чтобы вернуться к нему на службу».
«Как твой отец управлял тобой?»
— задал вопрос Дамблдор.
«Заклятие Империус», — ответил Крауч. «Я находился под контролем отца. Он заставил меня ходить круглые сутки в мантии-невидимке. Рядом со мной всегда была эльф. Она была моим тюремщиком и заботилась обо мне. Она жалела меня. Она убедила отца давать мне иногда возможность развлечься в награду за примерное поведение».
«Мастер Барти! Мастер Барти!» —
всхлипывала Винки сквозь прижатые к лицу ладони.
«Не надо говорить им! Мы попасть в беду!»
«Стало ли кому-нибудь известно, что ты жив?» — тихо спросил Дамблдор. «Знал ли об этом кто-нибудь, кроме твоего отца и домашнего эльфа?»
«Да»,
— ответил Крауч и снова моргнул.
«Знал колдунья в департаменте моего отца, Берта Джоркинс. Она пришла к нам домой с бумагами для отца. Его не было дома. Винки проводила ее в дом и вернулась на кухню ко мне. Она подслушала. Она услышала достаточно, чтобы понять, кто прячется под мантией-невидимкой. Отец пришел домой. Она обвинила его. Он наложил на нее мощное заклятие памяти, чтобы она забыла все, что ей удалось разузнать. Слишком мощное. Он сказал, что теперь ее память повреждена навсегда».
«Зачем она явилась? Стала совать нос в дела моего хозяина!» —
продолжала горестно всхлипывать Винки.
«Почему она не оставит нас в покое?»
«Расскажи мне о чемпионате мира по квиддичу», — сказал Дамблдор.
«Это Винки уговорила отца»,
— все так же монотонно продолжил Крауч.
«Она убеждала его полгода. Я не выходил из дома уже несколько лет. Я любил квиддич. Пусть он посмотрит», — говорила она. «Он будет в мантии-невидимке. Пусть он вдохнет немного свежего воздуха. Она говорила, что этого хотела бы моя мать. Она говорила отцу, что мать умерла, чтобы освободить меня. Она спасала меня не для того, чтобы я жил в заключении. Он, в конце концов, согласился. Все было тщательно спланировано. Отец с самого утра отвел меня и Винки в верхнюю ложу. Винки должна была говорить, что держит место для моего отца. Я, невидимый, должен был сидеть на нем. Мы собирались уйти после того, как все покинут ложу. Все будут думать, что Винки идет одна, никто ничего не узнает. Но Винки не знала, что я набираю силу. Я начал сопротивляться заклятию Империус, наложенному моим отцом. Были времена, когда я становился почти таким же, как раньше. Были короткие периоды, когда ему, похоже, не удавалось меня полностью контролировать. Это случилось там, в верхней ложе. Как будто я очнулся от глубокого сна. Я оказался в толпе, в самой середине матча, и увидел волшебную палочку, которая торчала из кармана мальчишки прямо передо мной. Мне не разрешалось иметь волшебную палочку с момента заключения в Азкабан. Я украл ее. Винки не знала. Винки боится высоты. Она закрыла лицо руками.
«Мастер Барти плохой мальчик», —
прошептала Винки, заливаясь слезами.
«Значит, ты взял палочку», — продолжил Дамблдор. «И что ты с ней сделал?»
«Мы пошли обратно в палатку», — ответил Крауч. «Потом мы услышали их. Мы услышали пожирателей смерти. Тех, кто никогда не был в Азкабане. Тех, кто ни минуты не страдал ради моего хозяина. Они повернулись к нему спиной. Они не были порабощены, как я. Они могли искать его, но они этого не сделали. Они просто развлекались с маглами. Их голоса разбудили меня. Мое сознание стало ясным, как никогда. Я был разъярен. У меня была палочка. Я хотел напасть на них за то, что они предали моего хозяина». Отец вышел из палатки. Он поспешил на помощь маглам. Винки испугалась, увидев, как я разгневан. Она использовала свою собственную эльфовскую магию, чтобы привязать меня к себе. Она вытащила меня из палатки и уволокла в лес подальше от пожирателей смерти. Я старался задержать ее. Я хотел вернуться к лагерю. Я хотел показать этим пожирателям смерти, что такое истинная преданность темному лорду, и наказать их за ее отсутствие. Я использовал украденную палочку, чтобы запустить в небо черную метку. Появились волшебники из министерства. Они разбросали оглушающие заклятия повсюду. Одно из заклятий прошло между деревьями, за которыми прятались мы с Винки. Связь между нами была разорвана. Мы оба были оглушены. Когда Винки нашли, отец знал, что я должен быть неподалеку. Он обыскал кусты рядом с тем местом, где нашли ее, и обнаружил меня. Он дождался, пока остальные волшебники из министерства разойдутся. Он снова наложил на меня заклятие Империус и отконвоировал домой. Он уволил Винки. Она подвела его. Она дала мне возможность завладеть палочкой. Она почти дала мне возможность убежать. Винки издала вопль отчаяния. Мы остались в доме вдвоем с отцом. И тогда... Голова Крауча качнулась, и по его лицу расползлась безумная улыбка.
«За мной пришел мой хозяин. Он прибыл к нам поздней ночью на руках у своего слуги Хвоста. Мой хозяин выяснил, что я еще жив. Он схватил Берту Джоркинс в Албании. Он пытал ее. Она многое ему рассказала. Она рассказала ему о турнире трех волшебников. Она сказала ему, что старый мракоборец Грюм будет преподавателем в Хогвартсе. Он пытал ее, пока не разрушил заклятие памяти, наложенное моим отцом. Она рассказала ему, что я бежал из Азкабана. Она рассказала ему, что отец держит меня в заперти, чтобы помешать мне вернуться к хозяину. Так мой хозяин узнал, что я остаюсь его верным слугой, может быть, самым верным из всех. Хозяин задумал план на основе информации, полученной от Берты. Ему был нужен я. Он прибыл к нам около полуночи. Отец открыл дверь».
Улыбка на лице Крауча стала еще шире, будто бы он вспомнил самый приятный момент своей жизни. Винки окаменела от отвращения, а ее вытаращенные карие глаза сверкали между растопыренных пальцев.
Все случилось быстро. Хозяин наложил заклятие Империус на моего отца. Теперь под контролем оказался отец. Хозяин заставил его заниматься своими делами, как обычно. Как будто ничего не случилось, а я был освобожден. Я очнулся. Я снова стал самим собой. Снова ожил впервые за долгие годы.
«И что лорд Волан-де-Морт велел тебе сделать?» — спросил Дамблдор.
«Он спросил меня, готов ли я рискнуть всем ради него. Я был готов. Я мечтал. Я больше всего на свете хотел послужить ему, доказать, чего я достоин. Он сказал, что ему нужен верный слуга в Хогвартсе. Слуга, который незаметно проведет Гарри Поттера через турнир трех волшебников. Слуга, который будет следить за Гарри Поттером, обеспечит его победу, превратит кубок в портал, который отнесет первого, кто его коснется, к моему хозяину. Но сначала...
«Вам нужен был Аластер Грюм», — прервал его Дамблдор. Голос его был спокоен, хотя глаза метали молнии.
«Мы с Хвостом сделали это. Мы заранее приготовили оборотное зелье. Мы пробрались к нему в дом. Грюм сопротивлялся. Был шум. Нам удалось вовремя одолеть его. Сунуть его в одно из отделений его собственного волшебного сундука. Выдернуть несколько волосков и бросить их в зелье. Я выпил его. Я стал двойником Грюма. Я взял его ногу и глаз. Я был готов встретить Артура Уизли, который прибыл утихомиривать маглов, услышавших шум. Я заставил мусорные бачки двигаться по двору. Я сказал Артуру Уизли, что слышал, как кто-то влез ко мне во двор и заколдовал мусорные бачки. Затем я упаковал одежду Грюма и его приспособление в его же сундук и отправился в Хогвартс. Я держал его живым, постоянно под заклятием Империус. Мне нужно было расспрашивать его о его прошлом, о его вкусах и привычках, так, чтобы я мог обмануть даже Дамблдора. Еще мне были нужны его волосы, чтобы делать оборотное зелье. Добыть остальные ингредиенты было легко. Шкуру бумсланга я взял у Снегга. Когда профессор зелий застал меня в кабинете, я сказал, что мне приказано обыскать его комнаты.
— А что стало с Хвостом после нападения на Грюма? — спросил Дамблдор.
— Хвост вернулся в дом моего отца, чтобы заботиться о хозяине и следить за моим отцом.
— Но твой отец ускользнул, — продолжил Дамблдор.
— Да. Через некоторое время он стал сопротивляться заклятию Империус точно так же, как и я. Были моменты, когда он прекрасно понимал, что происходит. Хозяин решил, что отец больше не должен выходить из дома. Вместо этого он заставил его писать письма в министерство. Он заставил его написать, что он болен. Но Хвост не выполнил свой долг. Он утратил бдительность. Отец бежал. Хозяин догадался, что он направляется в Хогвартс. Отец собирался рассказать обо всем Дамблдору, признаться. Он собирался признаться, что вызволил меня из Азкабана. Хозяин сообщил мне о побеге отца. Он приказал мне остановить его любой ценой. Я ждал и наблюдал. Я использовал карту, которую забрал у Гарри Поттера. Карту, которая едва не разрушила весь план.
«Карта?» — быстро спросил Дамблдор. «Ну что еще за карта?»
«Карта Хогвартса. Она была у Поттера. Поттер видел меня на ней. Поттер видел, как я ворую составляющие для оборотного зелья из кабинета Снегга. Он думал, что это мой отец, потому что нас одинаково зовут. Я тогда забрал карту Поттера. Сказал ему, что мой отец ненавидит черных магов. Поттер поверил, что мой отец охотился за Снегом. Целую неделю я ждал, когда же отец явится в Хогвартс. Наконец, однажды вечером карта показала, что отец добрался до школы. Я надел мантию-невидимку и спустился к нему. Он шел по краю запретного леса. Потом появились Поттер и Крам. Я ждал. Я не мог напасть на Поттера. Моему хозяину он был нужен живым и невредимым. Поттер побежал за Дамблдором. Я оглушил Крама. Я убил своего отца.
«Нет!» — горестно завопила Винки.
Мастер Барти, что вы говорите?»
«Ты убил своего отца», — тихо повторил Дамблдор. «И что ты сделал с телом?»
«Отнес его в лес. Прикрыл мантией невидимкой. Со мной была карта. Я увидел, как Поттер побежал в замок. Он встретил Снегга. К ним присоединился Дамблдор. Я видел, как Поттер выходит из замка вместе с Дамблдором. Я вышел из леса, обошел их сзади и догнал их. Я сказал Дамблдору, что Снегг сообщил мне, куда идти. Дамблдор велел мне искать моего отца. Я вернулся к телу отца. Посмотрел на карту. Когда все ушли, я трансфигурировал тело отца. Превратил его в кость. Я надел мантию-невидимку и зарыл кость на свежевскопанной грядке перед хижиной Хагрида».
В комнате повисла гробовая тишина, которую нарушали лишь судорожные всхлипы Винки. Потом Дамблдор произнес.
«А сегодня вечером?»
«Я вызвался отнести кубок в лабиринт», — прошептал Барти Крауч. «И там превратил его в портал. План моего хозяина сработал. Он вернул себе силу. И я буду вознагражден так, как никто из волшебников не смеет и мечтать».
Лицо его снова озарилось безумной улыбкой, и голова безвольно свалилась на плечо. Рядом с ним, не переставая всхлипывать и причитать, сидела на полу Винки.